Відповідей на ваші запитання.
Вітаємо всіх, дорогі радіослухачі, у програмі «Запитання і відповіді». З нами, як завжди, Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо вас, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Нагадуємо, дорогі наші радіослухачі, що ви можете зателефонувати до прямого ефіра прямо зараз і задати своє біблійне питання, яке ви вже виношуєте деякий час і хочете отримати на нього відповідь. А в нас же є одне питання від Віри зі Львова, яке ми отримали в дописі. Воно звучить так. Чи можна використовувати образ розіп'ятого Ісуса для молитви? До Бога, не до образа. Будь ласка, Олексій Анатолійович.
Спасибо большое за вопрос. Ну, даже в самом вопросе уже и есть ответ, слава Богу, что до Бога, а не до образа. Конечно, можно. Мы должны вообще понимать, что произошло. Ведь Бога никто никогда не видел, а единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И как раз Иисус и есть образ Бога невидимого. И он образ ипостаси, будучи сияние славы, и образ ипостаси все держит словом силы своей. И как бы Иисус являет нам Бога. И нам всегда вот, ну, нужно как бы видеть Бога через Иисуса, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Так что я думаю, что это нормально, когда есть распятие, и мы можем через это распятие понимать, что произошло, что Бог пришел сюда в теле и был распят вместо нас. И именно распят. Почему? Потому что Павел, помните, говорит, я разумею, рассудил не знать ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Мы должны видеть боль Христа, боль и его раны, чтобы эти раны нас исцеляли. И Павел говорил галатам: «О, несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? У вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распят». И мы видим, что еще, наверное, не было тогда вот этих изображений, распятий, а Павел уже нам рисовал, да, что у вас, как бы у вас перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Поэтому я думаю, что распятие, которое на напоминает о Христе, напоминает о боли Христа, напоминает о его ранах и то, что он взял наказание вместо нас. Это лишний раз напоминание нам. И когда мы на самом деле, что мы делаем, когда причащаемся к телу и крови Христа? То есть мы рассуждаем о распятии, о его боли, о крови, да, когда он умирал. И поэтому Павел пишет: когда вы это все делаете, вы смерть Господню возвещаете. А мы же все равно, ну, мы же люди, у нас есть воображение, мы представляем, и мы каждый представляем Христа, как ему было больно, как он страдал вместо нас. И чем больше мы представляем эти страдания, тем больше мы проникаем вот в эту боль, тем больше эти раны нас исцеляют. И Павел пишет нам, если послание евреям, это Павел написал, тут написано: «Взирая на начальника и совершителя веры, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрег посрамление и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». То есть нам надо взирать и помышлять о нем. А мы все равно представляем это. А как нам по-другому? Ну, мы же все равно создаем образы. Мы каждый раз создаем образы. И поэтому, вы знаете, я понимаю, что в Писании написано: не делайте никаких изображений. И Господь говорил: смотрите, чтобы вы, когда я на горе вам говорил 10 заповедей, чтобы вы точно помнили, что вы не видели никакого образа. Но есть Новый Завет. И что именно Иисус Христос есть образ ипостаси. Что единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, и в нем обитает вся полнота Божества телесное. Поэтому я думаю, что ничего плохого нет в том, чтобы иметь распятие, изображение, то есть, ну, имею в виду распятие, или это крестик, или это будет на стене. И если это лишний раз напоминает вам о Христе, то слава Богу.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за вашу відповідь. Ми також маємо телефонний дзвінок з Хмельниччини. До нас зателефонував Олег. Олег, ви в прямому ефірі, ми слухаємо вас.
Аллилуйя, слава Господу Богу нашому.
Слава Богу.
Дякую за відповідь, за передачу, за цю, слава Богу. Олексій Анатолійович, у мене таке питання. На Слові Божому написано, що душа согрешающая, то умрет. Мы знаем, что когда умирает тело, то она идет в землю, ибо прах вы, и прах превратитесь. И написано в Слове Божьем, не бойтесь убивающих тело, но бойтесь убивающих и тело, и душу. Душа, когда погибает, это у ней, получается, отнимается Дух Божий. Тогда что остается в душе, и если она умерла, и ее бросают в озеро Огненное, как написано в Слове Божьем, то она же мертвая душа, получается, то как она, неужели она будет там страдать, если она мертва? Вот это я не могу понять, этого отношения душа и тела, и Дух Божий. Аминь.
Спасибо вам за вопрос, но поймите правильно, я не знаю ответа. Это очень сложный ответ. Ну как я могу знать ответ, что будет чувствовать душа в озере Огненном? Это один вариант по Откровению 20 главе. А второй вариант, написано, что Иисус говорит, что они пойдут в муку вечную, где червь не умирает и огонь не угасает. И как эта душа будет мучиться вечно, где червь не умирает и огонь не угасает? Или озеро Огненное, что это такое? Ну, мы не знаем. Ведь поймите правильно, нету вообще этих знаний, это все образы, образы. Это никак не может быть точным плотским знанием, потому что потустороннее, ну, что не по эту сторону жизни, оно не изреченное словами, говорил Павел. Это нельзя ни понять, ни осознать, ни уразуметь. Поэтому все, что мы имеем, все откровение, вот, допустим, Иоанна Богослова, это образы, это откровение. Это ни в коем случае не точная информация, не вот прямо вот технически, что она вот такая, что вот Иисус Христос, у него глаза как пламень огненный, из уст обоюдоострый меч, и глаза у него как солнце. Ну, нам даже такого Христа не очень-то и встретить бы хотелось, чтобы вот такие... Это образы. Бог есть любовь. И вот мы даже не знаем, что там будет на небе. И точно так же мы не знаем, что будет с грешниками, и мы не знаем, что будет с праведниками. Это все в образах, которые формируют нашу веру. То есть мы понимаем, что там плохо, а вот там со Христом хорошо. А как именно хорошо или как именно плохо, ну, мы просто этого не можем в принципе знать.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за такі деталі, пояснення. І тут є ще одне питання від Олени. Питання наступне. Чому Ной прокляв Ханаана, свого онука, хоча згрішив проти Ноя його син Хам? Ця історія, вона записана в 9 розділі «Буття» з 22-го вірша. Я її прочитаю трошки. «І побачив Хам, батько Ханаанів, наготу батька свого, та й розказав обом браттям своїм на дворі. Узяли тоді Сим та Яфет одежину і поклали обидва на плечі свої, і позадкували та й прикрили наготу батька свого. Вони відвернули дозаду обличчя свої і не бачили наготи батька свого. А Ной витверезився від свого вина і довідався, що йому був учинив його син наймолодший. І сказав він: проклятий будь Ханаан! Він буде рабом рабів своїм братям. І сказав він: «Благословений Господь, Симів Бог, і хай Ханаан рабом буде йому. Нехай Бог розпросторить Яфета, і нехай пробуває в наметах він Симових, і нехай Ханаан рабом буде йому». Отже, питання, чому Ной прокляв Ханаана, свого онука, хоча згрішив проти Ноя його син Хам? Будь ласка.
Спасибо большое за вопрос. Тут есть несколько вариантов ответов. И один из вариантов вот предлагает Ефрем Сирин, богослов. Он замечает такую интересную вещь, что, возможно, это был не Хам, а, возможно, это и был Ханаан. Потому что на самом деле Хам не меньший, а средний сын. Да, смотрите, в 24 стихе читаем: «Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его». Но мы знаем, что перечисление сынов – это идет Сим, Хам и Афет. То есть Хам является средним сыном, да, то есть вот Бытие 9:18 написано: «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Афет». Ну, то есть Хам – средний сын, но никак не меньший. Но Ной почему-то называют меньше. И возможно, что у Хама уже был сын Ханаан, который это дело увидел и рассказал уже это Хаму. Ну, это один вариант. Он может быть, если вот быть вот таким буквоедом, то можно его реально принять. Ну и второй вариант – это то, что Ной не мог проклясть Хама. Почему? Потому что Бог благословил Хама. И поэтому он не мог проклясть этого. Бытие 9:1. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал: плодитесь и размножайтесь». Ну, то есть, получается, на Хаме было благословение Божье. И кто может отменить это благословение? И это невозможно, так скажем. Но Ной понимал, что характер Хама, если это был Хам, да, перейдет к его сыну Ханаану. И вот все отрицательные качества, которые есть у отца, они все равно перейдут на сына. Потому что это одна семья, одни ценности, общение. А написано: не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. И, конечно, как бы яблоко от яблони недалеко падает. И поэтому Ханаан будет проклят перед Богом. Но и понимал, что Хам не может научить своего сына вот этому благородному, а вот будет вот это вот какое-то нехорошее. И Ной просто констатировал факт, что сын Хама будет проклят, потому что у Ханаана такой неправедный, нечестивый отец. И закон-то все равно был вписан на сердцах людей. И в исходе написано, что Бог – ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. То есть проклятие остается до третьего и четвертого рода за вину отцов. Понимаете, это очень важный вопрос. Это касается, кстати, нашей страны, нашей Украины, почему у нас за 30 лет независимости и свободы слова, и свободы проповеди Евангелия, почему у нас никак не получается? Потому что существует проклятие. Всех праведников, хороших людей большевики убили. Остались дети, внуки или палачей, или людей, которые согласились или поддерживали режим большевиков. Поэтому, пока люди не обратятся ко Христу, который только Он снимет проклятие, потому что Он был проклят на кресте вместо нас, Он принял наказание наше на Себя, Он был проклят за нас. И кто примет Иисуса Христа, на том останавливается проклятие родовое, останавливается проклятие закона. Поэтому это очень важный вопрос и серьезный вопрос. И мы должны понять, почему проклятие пало на Ханаана. Это точно так же, что проклятие, которое сейчас вот мы видим снаружи, это только потому, что отцы наши согрешили. А чтобы нам остановить проклятие, надо принять Иисуса Христа, который единственный остановит проклятие родовое.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Ми ще спробуємо відповісти на одне питання, яке задав нам слухач. Написав своє питання. Наступне. Здравствуйте. А що делать, если уже не радует эта жизнь на земле грешных? Когда можно будет домой к папе?
Спасибо большое за вопрос. Это очень важный и интересный вопрос. Но вы знаете, мотивация попасть на небо должна быть встреча с возлюбленным Господом нашим Иисусом Христом, а не потому, что нам надоела эта земная, плотская, греховная жизнь. Понимаете? То есть мотивация должна быть. Это как девушка решила выйти замуж, потому что дома ей уже все надоело, ей уже неинтересно. Вы бы взяли такую девушку себе в жены? Богу такие совершенно не нужны. Мы должны влюбиться в Христа здесь, при жизни, и тогда влюбленным в Него полететь на небо. Написано Евреям 11:16. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, и посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Надо иметь это лучшее. Если не будет этого лучшего, то стремиться на небо, потому что плохо на земле – это совершенно неправильно. Нам надо познать Бога, познать лучшее, познать любовь Божию. Написано 1 Иоанна 4:8, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И пока мы не любим, мы не нужны Богу. Пока мы не любим, мы вообще пустышка. Мы биологическая масса с интеллектом. Единственное, что освещает нас, это любовь, потому что Бог есть любовь. И Христос спас нас, чтобы мы научились любить так, как Он нас любит. Написано, возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Иисус нам дал всего лишь одну заповедь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга так, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. И потому знаете, что все... что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. Поэтому нам нужно найти любовь. И эта любовь только переведет нас на небо. Почему? Потому что если вам здесь уже все плохо, неинтересно, но нету любви, любовь – это движущая сила. Надо пройти через смерть, надо пройти через испытания. И если не будет любви, как вы можете победить смерть, испытания, боль, страх? Мы только любовь изгоняет всякий страх, а мы все равно, каждый человек должен однажды умереть. А есть страх смерти, и страх смерти – держава смерти у дьявола. И поэтому нам нужно достигнуть вот этой любви, и вот эта любовь только перенесет нас на небо. И поэтому еще раз хочу сказать, что мотив попасть на небо только потому, что вам надоело быть на этой земле, ну, вы знаете, и самоубийцы тоже так рассуждают. Это неправильный мотив. Мотив у нас один – это любовь ко Христу. Это соединиться с возлюбленным Господом нашим Иисусом Христом.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Дякуємо слухачу за питання і за вашу відповідь. Така чудова нота, любов, на якій ми завершаємо сьогоднішню програму «Запитання і відповіді». Нагадуємо, дорогі радіослухачі, що якщо у вас виникає біблійне питання, ви можете його занотувати і потім через деякий час, а саме у середу, або в суботу після 16:00 подзвонити до прямого ефіра і задати його, або написати нам на Viber, Telegram або SMS на номер, який ми згадуємо часто в ефірі. Отже, ми дякуємо вам за вашу участь, за ваші питання, за відповіді Олексія Анатолійовича. Завдяки цьому процесу ми краще пізнаємо Бога, пізнаємо Біблію і бачимо той шлях, яким нам треба йти далі. Дякуємо всім за сьогоднішню програму.